говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. США-Россия. Будет ли возврат к модели отношений Ельцин-Клинтон? Что подпортило имидж России в мире в 2008 году? Результаты опроса Всемирной службы BBC. Археологи против энергетиков. Проблема высокогорного водохранилища в Северной Осетии. И жилищный вопрос для молодых российских семей. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Удивительно, какие разные выводы можно сделать из одного и того же события. Вот, например, своеобразный диалог, который состоялся в выступлениях на Мюнхенской конференции по безопасности в минувшие выходные. Тон задал президент Франции Николя Саркози.
Кое-кто полагает, что после окончания холодной войны мы получили однополярный мир. Но мы живем в мире, где сила относительна, и это базовый принцип, на котором должна быть основана наша стратегия.
Продолжение диалога в выступлении вице-президента США Джо Байдена.
Мы будем вести переговоры, мы будем слушать, мы будем консультироваться. Мир нужен Америке так же, как мы полагаем, Америка нужна миру.
Геи сказали в России, конец однополярному миру. Мы столько кричали, столько пыжились, а здесь на блюдечке сами принесли. Ой, сказали европейские партнеры США по НАТО, неужели все-таки придется воевать с талибами и Аль-Каидой в Афганистане? Но шутки в сторону. В выступлении Джо Байдена на самом деле прозвучали некоторые новые нюансы в отношении России, которые вице-президент, впрочем, поставил на последнее место в списке проблем. Подчеркнув, что разногласия остаются и будут оставаться, Байден предложил начать работать. Мой коллега Брайан Уитмор беседовал на эту тему с двумя американскими экспертами. Николас Гвоздев, профессор Национального военного колледжа США.
Пока ясной картины не вырисовывается, потому что, с одной стороны, если посмотреть на сказанное, можно спросить, а в чем здесь новый подход по сравнению с тем, который Кремль получал от администрации Буша в последние два года? А с другой стороны, он сказал, что эти отношения надо перезагрузить, но не определил, какова точка отсчета этой перезагрузки. Будем ли мы пытаться вернуться к вершине отношений между Путиным и Бушем, которые существовали в 2001 году? Или мы надеемся на какие-то отношения в стиле Ельцин-Клинтон, поскольку экономический кризис настолько ослабил Россию, что она приближается к своему состоянию на 96-й год. Так что картина вырисовывается довольно смешанная. Еще один момент состоит, конечно, в том, что никто не хочет точно обозначать свои позиции и предложения, не зная, что получит в ответ. Зачем посылать сигналы о противоракетной обороне, сферах влияния или НАТО, не зная, какую помощь или какие уступки ты получишь взамен? Так что изначально американский ответ состоит в том, что да, мы хотим говорить с вами, но мы не сдаем априори позиции ни по одному из важных вопросов, которые беспокоят Кремль.
То есть обозначена общая атмосфера, но не конкретная повестка дня.
Вопросы национальной безопасности – уязвимая проблема для администрации Обамы с точки зрения внутренней политической жизни в Америке. Поэтому с предложением компромиссов она торопиться не будет, чтобы не создавать впечатление, что она сдается перед политикой Кремля. Кроме того, некоторые вопросы изъяты из повестки дня по инициативе европейцев. Например, расширение НАТО. Так что администрация США не чувствует себя обязанной настаивать на обсуждении этого вопроса. Следовательно, он не является препятствием для сотрудничества в других областях.
Москва после избрания Обамы совершила ряд противоречивых ходов. Речь и о намерении разместить ракеты в Калининграде, и о позиции по базе в Киргизии, и о других вещах. В чем состоят намерения России? В Вашингтоне это понимают?
Прежде всего, я полагаю, что президент Медведев играет определенную самостоятельную роль. Это не Путин дергает за ниточки. А послание Москвы звучит так. Мы в состоянии вам помочь, но можем и осложнить вам жизнь, например, при снабжении ваших сил в Афганистане. При этом Кремль не хочет оказаться в ситуации, когда канцлер Меркель или президент Саркози спросят, почему вы предпринимаете шаги, которые ставят под угрозу жизни наших солдат в Афганистане. Позиция России носит противоречивый характер из-за необходимости маневрировать и выбирать между Европой и Соединенными Штатами.
Возможно ли возвращение обращение к саммитам времен Рейгана, после которых у России оставалось ощущение, что ей пошли навстречу, что с ней разговаривали на равных, как одна сверхдержава с другой. Одновременно это давало возможность обсуждать с российской стороной такие проблемы, как права человека, например.
Россия пытается дать понять, что в этом регионе без ее поддержки у США ничего не получится. И несмотря на экономический кризис, Кремль остается уверенным в себе. Одновременно он пытается понять границы терпения противоположной стороны. Первым испытанием стала война в Грузии, вторым — газовый конфликт с Украиной, третьим — база в Киргизии. В Кремле убеждены, что в эту игру можно играть с любой администрацией, особенно с администрацией Обамы, обремененной массы других проблем. И они пытаются показать, если вы на самом деле заинтересованы в успехе операции в Афганистане, то что вы готовы нам предложить? Более того, в Кремле убеждены, что в эту игру можно играть успешно.
А американская администрация пытается понять, что на самом деле волнует россиян? Про в Европе, расширение НАТО.
Меня беспокоит то, что мы, возможно, переоцениваем степень заинтересованности России в успехе американцев в Афганистане. Конечно, стабильность в этом регионе на руку России, но некоторая неудачливость США в Афганистане может доставить ей удовольствие. Кроме того, и об этом говорилось еще в докладе Российского совета по внешней и оборонной политике в 2007 году, если США завязнут в Афганистане, это ослабит их возможности в других регионах, прежде всего на евразийском пространстве. Так что если Талибан придет к власти в Афганистане и начнет дестабилизировать регион, это никого не обрадует. Но если эта страна окажется ловушкой для Обамы, никто в Москве сильно огорчаться не станет.
Похоже на их же подход к проблеме Ирана.
Да, они признают, что есть такая проблема, но не считают ее первоочередной. Вообще, Россия и США сильно отличаются в оценках рисков. Это касается не только Ирана, но и, скажем, Индии и Пакистана. Для России это просто проблемы, это не конец света. Поэтому, когда в Америке говорят, что остановить это, работать над этим совместно в наших общих интересах, в Москве отвечают: ну да, это угроза, но это не угроза нашему существованию, как вы ее видите.
На вопросы Радио Свободы отвечал Николас Гвоздев, профессор Национального военного колледжа США. Еще один собеседник – исполнительный директор Центра Никсона в Вашингтоне Пол Сондерс.
Конечно, Байден не дал никаких подробностей относительно системы ПРО или НАТО, но он также не говорил и о российских недостатках и просчетах, как часто делала предыдущая администрация. Так что, да, это новый тон, но думаю, что для многих в России это было больше, чем тон. Это был сигнал, что США намерены работать над практическими вещами.
У вас не сложилось впечатление, что администрация Обамы может попытаться возродить систему диалога через саммиты, как это делалось во времена Рейгана, например? Эта система даст возможность Кремлю показать дома, что к России относится как к сверхдержаве, а американской администрации обсудить весь круг вопросов, включая вопросы демократии и прав человека, как это делал Рейган.
Мне кажется, что новая администрация попытается повести разговор по всей повестке дня, включая вопросы демократии. Они могут взять на вооружение и саммиты, где такие дискуссии проходят без лишнего шума. Но я думаю, что мало кто из российских политиков ожидает, что в американской позиции будут какие-то кардинальные перемены, потому что в нашей политике всегда существует преемственность. Но если политика будет вестись немного другим тоном, если вопросы, по которым есть особое напряжение, будут решаться тихо и без лишнего шума, отношения могут быть более конструктивными.
Исполнительный директор Центра Никсона в Вашингтоне Пол Сондерс. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мировая служба BBC регулярно проводит глобальные опросы общественного мнения, чтобы выяснить, каково отношение международной общественности к той или иной стране мира и как меняется это отношение во времени. Последний такой опрос выявил существенное ухудшение международного образа России. Выяснить, чем вызвано такое ухудшение, взялся мой коллега Ефим Фиштейн.
Сравнительно недавно руководство страны бросило на улучшение международного имиджа России немалые деньги, наняв для этой цели чуть ли не за сотню миллионов долларов специализированное американское агентство. Пока что нельзя сказать, что успешность этих специалистов поражает воображение. Мировая служба BBC проводит подобные опросы ежегодно, начиная с 2005 года. Последний опрос проводился в 21 стране мира. Группы опрошенных были более чем представительными – 13 575 человек. Допустимая ошибка колеблется в пределах от 2,5% до 4,5%. В итоге оказалось, что за истекший год доля тех, кто отрицательно оценивает международный имидж России – увеличилась на 8% и составляет теперь 42% опрошенных. Доля тех, кто считает влияние России на международные дела положительным, не превысила и 30%. Наряду с Россией потерял свою былую привлекательность также Китай, но в данном случае нас в первую очередь интересуют причины падения популярности России. Председатель исследовательской компании GlobeScan, проводившей опрос, Дэг Миллер, считает, что чем более Россия становится похожей на бывший СССР, тем меньше она нравится людям за рубежом. Поскольку опрос проводился по заказу британской радиовещательной корпорации BBC, попрошу нашего лондонского корреспондента Елену Воронцову рассказать, как меняются настроения в Великобритании.
Причины, которые могли повлиять на результаты опроса в Британии, лежат на поверхности. Когда в ресторане в центре Лондона происходит убийство Александра Литвиненко, и следы опаснейшего вещества, которым его отравили, находятся в нескольких общественных местах, где побывали входившие с ним в контакт русские, это никак не может произвести благоприятного впечатления на жителей города, да и всей страны. Прошедший по одному из центральных российских каналов репортаж о шпионском камне – с обвинениями в адрес британского гражданина, тоже стал хорошо известен в Англии, и это вызвало не только смех, но и, конечно, неприязнь. Если говорить о международной политике, то грузинский конфликт стал, конечно, самым сильным ударом по репутации Российской Федерации. Британия ни при каких обстоятельствах не могла признать правомерным нарушение территориальных границ другого государства. Министр иностранных дел Дэвид Миллибанд вылетел в конце августа в Киев, чтобы там еще раз озвучить позицию Британии по этому вопросу. Его слова хорошо иллюстрируют не только тогдашнее положение дел, но и британский взгляд на Россию в более широком смысле.
«С
самого начала этого кризиса я признавал, что делались взаимные выпады между вооруженными формированиями Грузии и Осетии, которые росли в опасной прогрессии. Наша позиция по этим вопросам абсолютно ясна. Необходимо независимое расследование по подобным заявлениям. Мы относимся к ним со всей серьезностью». Но затем последовал ответ российской стороны. И это было вторжение на территорию соседнего государства, выходящее за пределы области конфликта, за пределы Южной Осетии. Затронут был крупный город Гори. И в этом контексте было бы верным фокусироваться на вторжении России в Грузию. В 1948-м американский посол в Москве Джордж Кеннон послал телеграмму, сыгравшую чрезвычайно важную роль в начале Холодной войны. Он изложил свой взгляд на то, как Россия видит свои соседние страны и республики, включая Украину. Он сказал, что проблема в том, что Россия считает Украину и другие республики либо своими врагами или своими вассалами. Другими словами, невозможно поддерживать сбалансированные отношения. Мы не принимаем такого. Мы не приемлем такой позиции, при которой выбор для Украины, Грузии и других стран – это либо быть врагом России, либо ее вассалом. Можно быть партнером Запада и партнером России. И что касается Украины, то народ там не намерен выбирать одно из двух. Они чувствуют себя соседом России и в то же время европейской страной. Сказал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибанд, в котором некоторые видят преемника Гордона Брауна. Маневр с перекрытием газа, идущего через Украину, тоже не мог прибавить популярности России в глазах среднего британца, несмотря на то, что отопление острова не зависит напрямую от этой трубы. На уровне, так сказать, более повседневном, можно просмотреть газеты, включая таблоиды, за последний месяц. Средний британец узнает, что вечерняя газета «Evening Standard» куплена русским миллионером, бывшим агентом КГБ Александром Лебедевым. Газета эта в некоторой мере символ Лондона, но в последние месяцы она терпела крупные убытки из-за появления двух бесплатных вечерних изданий. Хоть новый владелец и заявил несколько раз в прессе, что не намерен вмешиваться в редакционную политику, загадочность покупки местных жителей настораживает. Вообще, похождениям в Британии стремительно разбогатевших россиян, а также их детей, к сожалению, нередко сопутствуют тяжело переносимые британцами публичные драки и прочие нарушения общественного спокойствия. Конечно, в этом замечают не только русских, но размахом выходцы из России, безусловно, превосходят группу футбольных болельщиков с их купаниями в фонтане. Наконец, когда полиция раскрывает различные группы, занимающиеся кибермошенничеством, нередко оказывается, что именно российские программистские мозги были направлены либо на воровство данных кредитных карт, либо на размещение фальшивых анкет на сайтах знакомств с целью выманить денег. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Заметна ли смена настроений во Франции, у которой с Россией всегда были особые отношения? Спросил я известного французского специалиста по России, публициста и знатока русской культуры Жоржа Нева.
В масс-медиах, в печати, да. Как это не ощущать, это чувствуется. Хотя всегда было, так сказать, негативные отношения к России. И, между прочим, много журналистов никогда не делали разницы между Советским Союзом и нынешней Россией. Жаловался по этому поводу Солженицын, но он в этом был прав. Что касается живых людей, в моем окружении молодых людей, студентов, это менее ощутимо. Тем более, если они были в России. А все-таки встречаются теперь довольно много молодых людей, которые, между прочим, не только в России, но хотят жить чужой, другой жизнью в России, без языка, отправляются, учат язык, учатся там. Да, это ощущается. Ощущаются тоже попытки русской власти вот, противостоять этому проекту «Русский мир». Масса разных проектов, где есть довольно много финансовых возможностей. И я не всегда чувствую подходящий ответ именно этому возрастающему отрицательному имиджу.
Какими же конкретно событиями, поступками и шагами можно объяснить такое заметное снижение популярности России среди французов?
Вы знаете, в этом симультанности вот, интернета, новостей по 5 раз за сутки, суждение приходит молниеносно. Например, война на Кавказе. Недавно Эрик Асли, он довольно видный журналист из Швейцарии, резюмировал все, что он узнал за эти месяцы. И, конечно, из хаотического, так сказать, прилива новостей, он все-таки склонялся к тому, что Саакашвили сыграл, так сказать, фатальную роль в этой войне. Можно сказать, что все равно шло к этому, но и довольно много дезинформировал западный мир. Между прочим, он брал уроки о том, как действовать на западный мир. Вот вместо того, чтобы разбираться, наши масс-медиа сразу же хотят издавать прескриптивные указы, как и наш парламент европейский. Я одобряю его существование, но он слишком часто только дает уроки морали. И мир не нуждается в этих уроках, когда они не идут от духовных или, может быть, религиозных источников. Потому что всегда можно найти дефекты у дающего урока. И Европа, Россия, так сказать, это давняя история, что для России Европа – это нечто, что заманчивое и тоже враждебно. А для Европы это тоже нечто заманчивое, русский мираж, да, но как-то это удовлетворяет глубинный инстинкт, что есть плохой европеец. И значит, это как-то нас освобождает от собственных наших грехов. Мне кажется, что вот Россия довольно часто играет эту роль козла отпущения наших грехов.
Мнение Жоржа Нева. А как этот процесс видится из Финляндии, государства, еще сравнительно недавно связанного с Россией более тесно, чем другие западноевропейские страны? Я созвонился с главным редактором хельсинкской газеты «Утис Пайва» Юхой Пелтоненом. Вот его ответ на вопрос, в чем ему видятся причины ухудшения российского имиджа за рубежом.
Причины следует искать в недавних событиях в России, о которых к нам поступают самые негативные сообщения, в том числе и информация о плохом обращении с журналистами, о заказных убийствах и так далее. Настоящая волна негативной информации в здешних средствах массовой информации прокатилась летом прошлого года в связи с российской операцией в Грузии. Неприятное впечатление оставило одностороннее освещение этой войны в российских СМИ. Это одна из причин, но далеко не единственная. Мы негативно воспринимаем отсутствие политического плюрализма и многопартийности в России. Там, где не работает демократия, не может эффективно работать и печать. Что касается настроений финской общественности, то они в течение многих лет остаются весьма стабильными и вряд ли изменились за последний год. Отношения между нашими двумя странами можно считать хорошими. Можно предположить, что вектор настроений Финляндии совпадает с общеевропейским, но мне не кажется, что перемены могут быть существенными.
Но что же следует Москве предпринять, чтобы вернуть себе утраченный авторитет и престиж среди иностранцев? Еще раз мнение французского специалиста по России Жоржа Нива.
Как может Россия улучшить этот имидж? Не пропагандой самой себя и, конечно, не враньем, а показать побольше, как она есть. Как она до сих пор все-таки завоевала себе многоголосие, как ее культура свободная, потому что культура свободная, демократия авторитарная, и, конечно, оппозиция имеет мало прав и, во всяком случае, не имеет доступа к телевидению. Но это сложнее, это все-таки общество очень сложное, очень богатое и где есть территории свободы большие. Вот показать это и нам на Западе понять это, лучше знать об этом, чтобы это не было просто, знаете, картина бело-черная.
Таково мнение парижского публициста и знатока русской культуры Жоржа Нива.
Ефим Фиштейн выяснял, с чем связано ухудшение международного образа России. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лабунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Я рассказываю о книгах, которые рекомендую прочитать. Борис Парамонов продолжает цикл эссе «Русские вопросы». Дмитрий Савицкий представляет «Джаз на свободе».
Каждую среду в 9 часов вечера. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Израиле состоялись досрочные парламентские выборы. Главная борьба за места в Кнессете развернулась между правой партией Ликут, экс-премьера Бениамина Нетаньяху, и правящей центристской партией Кадима, которую возглавляет министр иностранных дел Ципи Ливни. По мнению обозревателей, главный вопрос выборов – пути обеспечения безопасности Израилю от нападений боевиков радикальной палестинской группировки «Хамас». В российской армии в 2008 году за преступления, связанные с коррупцией, были осуждены 76 командиров воинских частей. К уголовной ответственности привлечены 20 генералов, 10 из них уже осуждены. Такие данные привел военный прокурор России Сергей Фрединский в интервью российской газете. В Чечне следственным управлением при прокуратуре России установлена причастность бывшего полковника Юрия Буданова к похищению и убийству 3 человек, сообщает Интерфакс. Расследование дела было возобновлено в конце 2008 года. В 2003 году Юрий Буданов уже был приговорен к 10 годам заключения за убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Недавно он досрочно вышел на свободу. Президент Чечни Рамзан Кадыров предложил одному из лидеров чеченских сепаратистов в изгнании Ахмеду Закаеву вернуться на родину и работать в Министерстве культуры. Закаев отказался. В интервью «Радио Свобода» он выразил готовность решать вопросы с руководством Чечни в качестве главы правительства Ичкерии, но не на личном уровне. В Архангельске при взрыве бытового газа в жилом доме во вторник погиб мужчина. Еще одна женщина получила тяжелые ожоги. Международная полиция Интерпол объявила об экстренном розыске 85 человек, готовящих теракты в Саудовской Аравии.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Археологи против энергетиков. Проблемы высокогорного водохранилища в Северной Осетии. И жилищный вопрос для молодых российских семей. В Северной Осетии завершается строительство крупнейшего в регионе энергетического объекта – каскада Зарамакских ГЭС. Недавно началось заполнение ложа высокогорного водохранилища. Однако московские и владикавказские ученые-археологи выступили с требованием прекратить затопление Зарамакской котловины, поскольку на дне будущего водохранилища навсегда останутся неисследованные уникальные памятники эпохи каменного века и скифского периода, имеющие большую ценность для мировой науки. За спорами между энергетиками и археологами в Северной Осетии следит наш корреспондент Олег Кусов.
Власти Северной Осетии утверждают, что пуск в эксплуатацию высокогорного каскада Зарамакский ГЭС обеспечит республику электроэнергией чуть ли не на 80%. Стройка финансируется из федерального бюджета. Хозяйственники пытаются уложиться в отведенные им сроки. В июне нынешнего года станции должны начать вырабатывать энергию. Зарамакский ГЭС – один из самых масштабных долгостроев на Северном Кавказе. Их начинали возводить еще в середине 70-х годов прошлого века. На каком-то этапе из-за нехватки денег строительство было прекращено. Затем в стране наступила перестройка. Денег у энергетиков стало еще меньше. К тому же добавились протесты экологов, утверждающие, что Зарамакский ГЭС и огромное горное водохранилище принесут массу проблем, изменят климат, поставят под угрозу существование многочисленных населенных пунктов в Алагирском ущелье. В Северной Осетии уже мало кто верил, что энергетикам вообще когда-либо удастся покончить с долгостроем в Зарамакской горной котловине. Но несколько лет назад федеральный бюджет, изрядно пополнившийся за счет продажи нефти и газа, позволил реанимировать проект. Когда строительные работы уже набрали темп, у энергетиков появились новые оппоненты – московские и владикавказские археологи. Ученые обнаружили на месте предполагаемого водохранилища следы скифской и сарамакской культуры. В зоне затопления находится Адайдонский некрополь и поселение. Более того, как убеждены сотрудники Института истории и археологии Северной Осетии, речь идет о памятниках эпохи каменного века, которые могут кардинально изменить взгляд на историю развития мировой цивилизации. Слово заместителю директора по науке Института археологии и истории Северной Осетии Назиму Гиджрати.
Конечно же, Адайдонский могильник принадлежит к числу выдающихся памятников мировой культуры, потому что там найдены произведения искусства, создававшиеся на протяжении более тысячи лет. То есть с 22 века до нашей эры, примерно до 4 века до нашей эры. И, ей-бог, то, что сейчас происходит из-за Адайдона, украсило бы лучшие витрины. Но остался нераскопанным как раз участок так называемого классического периода, скифокабанского. Тот период, который остался в земле, и, страшно сказать, теперь уже и под водой, он содержит как раз то, что обычно является самым привлекательным в любом музее, то, что входит на первые страницы альбомов, издающих сокровища мировой культуры. Что касается памятника каменного века Адми-2, то здесь первые поселенцы по высокогорье. Это следы первого появления Homo sapiens на высокогорье сразу после схода оледенения. Далее, после мезолитических слоев эпохи неолита, которые показывают начало производящего хозяйства. Очень мало свидетельств этого для Осетии, для Центрального Кавказа их практически нет. Это, безусловно, необходимо изучать.
Археологические находки в Зарамакской котловине представляют собой уникальную ценность для мировой науки. Так считает ведущий научный сотрудник Института археологии Российской академии наук Вера Ковалевская.
Самым интересным комплексом был ранний могильник, вот который копался самая южная часть Зарамакской котловины. Это уникальный совершенно памятник и по длительности существования. Это всемирно известная кабанская культура. А там это вся свита погребений разного времени. Могильник потрясающий. Причем интересно, что очень крупные специалисты, два доктора наук, Марья Николаевна Погребова, ныне здравствующая, и Дмитрий Сергеевич Раевский, на кончике пера определили свое время, что именно в зоне Зарамага должен быть вот такой центр кабанской культуры. Но это действительно мирового значения памятник. Еще много десятилетий, даже по имеющимся материалам, будут рассматриваться самые новые темы его происхождения, этого населения, связей, духовной культуры, потому что там очень много оснований для того, чтобы восстанавливать духовную культуру древности. Это предки не только и осетин, это предки всего Центрального Кавказа. Границы кабанской культуры выходят достаточно далеко и на запад, и на восток. Подобного памятника нет. Тем более, что и территория Осетии, это было всегда ясно, она является той точкой, откуда расходились эти и племена, радиировалась культура.
Говорила Вера Ковалевская. Вице-премьер правительства Северной Осетии Сергей Дзантьев недавно провел в Владикавказе пресс-конференцию, в ходе которой подвел черту спорам. Цитирую. «Есть карты и есть заключение, что археологические работы уже выполнены в полном объеме». Конец цитаты. Немалые деньги на эти работы выделило открытое акционерное общество «Зарамахский ГЭС», напоминает управляющий директор этой компании Виталий Тотров.
«Зарамахский ГЭС выделила свой убыток, свою прибыль, 81,4 миллиона рублей для производства этих работ. Были необходимы все, документация собрана. Работы были произведены, но якобы по ходу обнаружилось, что еще надо докопать, но они должны были представить документы, согласовать это, с мест их не должны были пойти согласование. Никаких документов не было. И потом они обратиться должны были в Росохрану культуры, которые должны были деньги выделиться. Ничего этого не сделано, никаких бумаг, что продолжать дальше, раскопки нужно. У нас самих просто уже нельзя было не затапливать, потому что у нас строительные расходы осуществлялись через туннель, который с около 20 лет. По нормам это небезопасно. Поэтому необходимо было закрыть строительный тоннель, перевести расходы на другой берег и в то же время начать быстро в паводку проходить тоннель, который уже будет на паводок в мае месяце обеспечивать расходы реки. Поэтому у нас было принято решение утапливать. Здесь там было правительство, у нас была готовность ложа водохранилища на руках. У нас пошло преддекларационное обследование, где подтвердил Ростехнадзор тоже о необходимости перевода строительных расходов, подтверждено Ростехнадзором с Ростова. И мы осуществили это мероприятие. После того, как мы осуществили, археологи начали поднимать голоса. Они прекрасно знали, что в течение 2008 года можно было еще производить работы, но работы не производились.
Документы о необходимости продолжения археологических раскопок в Зарамасской котловине уже в работе. В ведомствах, от которых зависит финансирование работ, наличие уникальных объектов на предполагаемом дне искусственного водохранилища не вызывает сомнений, утверждает заместитель директора по науке Института истории и археологии Северной Осетии Назим Гиджирати. Головная ГЭС должна быть сдана в 2009 году. Времени у строителей уже нет, подчеркивает управляющий директор компании «Зарамахский ГЭС» Виталий Тотров.
Сколько бы мы ждали и чего бы мы ждали, никто не знает. А вдруг у них документы не прошли экспертизу. И сейчас этих документов еще никто не видел в глаза. А сколько раз стоять, ждать и не работать, и держать население под угрозой? Головная ГЭС должна родиться в этом году. Лужи водохранилища это является федеральной собственностью, поэтому они должны выделять на все это деньги. Мы просто пошли на беспрецедентный шаг тогда и сами выделили, чтобы все это не ушло под воду. Ну и даже сейчас, до сих пор, вот сегодняшний день, часть той территории, она не ушла под воду. Если они хотели копать, не знаю, они могут быстро сделать документы и до мая месяца копать, но... Что-то я такой активности не вижу.
Археологи, напротив, надеются, что хозяйственники изменят свое решение. Ведущий научный сотрудник Института археологии Российской академии наук Вера Ковалевская убеждена, что стройку века в горах надо остановить.
Конечно, нужно останавливать, но такие вещи, к сожалению, памятники культуры не обладают той силой, они не прагматичны. И при прагматичном подходе начинается дележка, что важнее. Хотя это памятники такой огромной важности, что нужно изыскивать все возможности. Одна возможность – вода поднимается понемногу. И еще неизвестно, как она будет себя вести, не будет ли она уходить, когда ее не просят. Главное – это параллельно с разговорами о возможном задержке. Причем не исключено, что по каким-то чисто собственным целям и задачам, о которых мы сейчас не знаем, могут все сроки измениться в удобную для археологов сторону. Но сейчас, мне кажется, самое главное – бросить туда большие деньги и все возможные силы археологов. Я боюсь сказать, в каком месяце можно начать, но чтобы можно еще было успеть что-то сделать при поднимающейся и подступающей воде.
Любая задержка строительства каскада Зарамасский ГЭС и водохранилища принесет огромные убытки в период наступившего мирового финансового кризиса, подчеркивает Виталий Тотров.
Но несмотря на мировой кризис, мы вот как раз да и готовимся к сдаче. Конечно, вы поймите правильно, если бы мы сейчас не затопили, эту стройку просто бы понесла колоссальные убытки. Это все содержание этой стройки наполовину. Но самый необходимый этап мы и начали делать. Паводку должны подготовить тоннель. Без этого просто может быть критический случай. И могло быть в Паводе просто самопроизвольное обрушение этого тоннеля строительного 20-летнего. И набор воды пошел неуправляемый. Это могло смыть просто под катастрофические последствия могли быть. А это же не нужно никому.
Говорил управляющий директор компании «Зарамасский ГЭС» Виталий Тотров. Ведущий научный сотрудник Института археологии Российской академии наук Вера Ковалевская полагает, что Зарамасский ГЭС несут себе угрозу не только археологическим памятникам.
Это еще своеобразное ущелье, отличающееся от всех остальных, где вся жизнь современного населения находится в урезе воды. И случись что-то угодно в гидроэлектростанции, даже не хочется продолжать, что может быть. Борьба с этой электростанцией идет с 30-х годов со стороны экологов, со стороны, то есть еще довоенное время вот острота борьбы была не меньшей.
Так считает ведущий научный сотрудник Института археологии Российской академии наук Вера Ковалевская. На недавней пресс-конференции во Владикавказе представитель правительства Северной Осетии Петр Кацалов, комментируя высказывания по поводу безопасности каскада гидростанции, подчеркнул, что он, цитирую, «не знает другого объекта, где бы проводились такие капитальные исследования». Он также заметил, что проект «Зарамасский ГЭС» предполагает подачу электроэнергии в Южную Осетию. Чиновники Северной Осетии, как считают наблюдатели, хорошо уяснили, что в Москве обращение к нуждам Южной Осетии воспринимают как приоритетные инициативы. Политический проект под названием «Независимая Южная Осетия» уже помог осуществиться многим экономическим проектам на юге России. Вопросы материально-духовного наследия кавказских народов при этом в расчет не берутся.
О спорах по поводу строительства каскада Зарамасских ГЭС рассказывал Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы уже рассказывали в нашей программе о том, что после роста цен на квартиры в России, особенно в Москве, в 2008 году на 20-40%, теперь появились прогнозы, что в этом году цены могут упасть на 30%, а то и 50%. Но специалисты отмечают, что это колебания в долларах. В рублях же цены практически не меняются. Так что квартирный вопрос, испортивший неплохих по природе булгаковских москвичей, никуда не ушел из российской жизни. Особенно актуален он для молодых семей. Квартирным вопросом занялась Татьяна Вольская.
Прежде всего, молодая семья в России – это не просто мужчина и женщина, недавно вступившие в брак, или семья, где недавно родились дети. Это совершенно определенное понятие. Оно подразумевает мужа и жену, не достигших 30-летнего возраста, проживающих в совместном браке не более 3 лет и не имеющих никакой жилой площади, кроме комнат в квартирах родителей. Понятно, что очень много молодых пар, подходящих под это это определение, независимо от того, успели у них появиться дети или еще нет, остро нуждаются в собственной крыше над головой. Опыт показывает, что нередко именно от ее наличия вообще зависит само существование семьи, если, например, не складываются отношения со старшим поколением. Можно, конечно, квартиру снимать, но в России, где этот рынок неустойчив, а цены растут очень быстро, люди чувствуют себя в съемной квартире неуютно. Остается ипотека, и в лучшие времена доступная немногим, а сейчас, благодаря кризису, и вообще практически свернутая. Ну и последний вариант – стать участником одной из программ по строительству жилья для молодых семей, например, молодежи доступное жилье. Но окажись в квартире ваших родителей хоть один лишний метр на человека сверх положенного минимума, и вы, что называется, пролетаете, как и во многих других случаях, не позволяющих семье вписаться в эти программы. Именно так и произошло с Леной и Валерой, у которых почти нет надежды на свою квартиру.
Нет возможности приобрести ее.
Нереально. Может
а быть, программа туда, во-первых, не попасть, а во-вторых, ее и не дают все равно.
Целевые программы, ну, молодежь, доступное жилье. Шансы, может быть, и есть, там субсидии выдают, все, но тоже есть масса проблем.
А вы почему не можете в эту программу попасть?
Ну, мы не можем из-за того, что у нас, получается, я не местный. Пускай, у меня 10 лет прожить здесь, чтобы
получить. Я прописана у родителей, и там целевая программа, которая предусматривает молодежь, доступное жилье, нужно, чтобы на человека было меньше 9 квадратных метров. А у нас получается больше.
Вот сразу два препятствия. Лишние квадратные метры, которых, кстати, всего-то по полтора на человека, и то обстоятельство, что Валера, молодой муж, должен прожить в Петербурге 10 лет, прежде чем обретет права на участие в программе. Но тогда ему уже явно будет больше 30, да и сама семья перестанет быть молодой. Я спрашиваю у ребят, есть ли у них дети.
Пока у нас нет, мы совсем молодая семья. Пока мы снимаем квартиру.
Ну, будет здесь ребенок, пропишем, да, у жены, там уже мы есть возможность.
Есть вроде, возможность.
Как встать, а как там дальше будет, не знаю.
Конечно, это все время, а рожать ребенка в съемной квартире тоже не хочется.
Сколько у вас будет детей?
Двое или трое.
И, конечно, не надо быть ясновидцем, чтобы предсказать, что количество этих явно желанных детей, в общем, зависит от условий, в которых будет жить семья. Ведь даже если все будет хорошо и в программу по доступному жилью удастся вписаться, то очереди там сегодня все равно огромные. Из тех же, кто имел возможность и решился взять ипотеку, сейчас на фоне кризиса многие оказались в трудном положении. Правда, есть и одна хорошая новость. С января 2009 года для оплаты ипотечных кредитов появилась возможность использовать материнский капитал. Причем это дает детям право на получение доли в приобретаемой по ипотеке квартире. Говорит управляющий Пенсионным фондом России по Петербургу и Ленинградской области Наталья Гришкевич.
С 1 января 2007 года вступил в силу 256-й федеральный закон, который предусматривал на рождение второго, третьего и последующих детей или на усыновление второго, третьего и последующих детей право обратиться за семейным материнским капиталом мамочки. Изначально сумма его составляла 250 тысяч рублей. Прописаны три направления, которые можно было его направить. Это на улучшение жилищных условий приобретения жилья, на обучение детей, причем независимо второго или ранее родившихся, то есть на всех детей, которые есть в семье. И на накопительную часть трудовой будущей пенсии самой маме. По законодательству 256-го закона по исполнению 3 лет ребенку можно было обратиться за использованием материнского капитала. Учитывая то, что наступили как бы финансовые времена не очень простые, правительством было принято новый закон, который внес изменения, где позволил с 1 января 2009 года использовать досрочно материнский семейный капитал, но только в одном направлении, с использованием жилья, погашением кредита, с ипотекой, все то, что связано с жильем, только по этому направлению. Материнский семейный капитал можно использовать частично или в полной сумме, с учетом роста инфляции. Сумма 250 тысяч, она поэтапно была проиндексирована, и на сегодняшний день она составляет 299 9731 рубль 25 копеек, ну, то есть почти 300 тысяч рублей.
Конечно, при сегодняшних ценах на жилье 300 тысяч рублей – это капля в море. С другой стороны, закон ведь действует не только в больших городах, но и в областях, где цены гораздо ниже, и там эта сумма может действительно помочь семье. При этом закон предусматривает и право отца использовать материнский капитал для погашения ипотечного долга.
Если сертификат оформлен на маму, а кредит был оформлен на папу, то чтобы не вносить изменения в кредитный договор, требуется при такой ситуации засвидетельствование. Ну и подтверждение свидетельством о браке о том, что они являются супругами. Даже законодателям были приняты поправки, рассматривая даже все ситуации, когда сертификат оформлен на маму, а папа является владельцем кредита. Чтобы можно было защитить семью, детей, в том числе и маму, предлагается такой набор документов. Пока даже сложно сказать, какие будут на самом деле договора представлены, потому что мы знаем практически только с устных обращений. По факту на сегодняшний день у нас принято 2 заявления. Хотя консультации, обращения и по звонкам, и просто приходят в районное управление, пользуются сайтом очень много. То есть это уже свыше 700 человек на сегодняшний день обратилось по консультации именно по материнскому семейному сертификату. Причем не обязательно, чтобы был кредит вот после рождения ребенка. Кредитные договоры или ипотека могли быть взяты 5 лет назад. Ребенок родился в 2007-2008 году. То есть даже те старые договора кредитные можно воспользоваться материнским сертификатом и погасить долю или часть.
Но, повторяю, все это имеет значение только для тех, кто смог взять кредит на квартиру. Мария, которая гуляет возле дома со своими детьми, относится к большей части граждан, не имеющих такой возможности. Что для нее самое главное в жилищной проблеме?
Ну, наверное, невозможность иметь даже столько детей, сколько ты хочешь, потому что нет метров для того, чтобы их воспитывать. Мы бы готовы были бы жить и не в квартире. Допустим, если бы это было возможно, была бы инфраструктура и возможность там тех же детей учить. А квартирные, ну, большинство людей, конечно, квартирные. Вопрос, потому что несколько поколений живут в одной квартире. Имеют возможности приобрести себе жилье, потому что не имеют дохода, которое бы им позволяло. Ипотека, которая у нас дается, она слишком непосильное бремя для людей.
Для Марии и ее знакомых, с которыми она общается в интернете, квартирный вопрос неразрывно связан с вопросом безопасности. Он особенно актуален для тех, кто мечтает перебраться в загородный дом.
У нас живут либо это закрытые поселки с людьми, кого миллионы, то есть человек, который может купить себе за 1,5 миллиона долларов участок и жить. И есть садоводство, которое, собственно говоря, не обеспеченное охраной. И кто живет в соседних домах, ты уже можешь не знать. Многие хотят люди уехать из города и не уезжают. Именно по той причине, что даже приобретя землю и построив дом, они не уверены, что они будут спокойны за безопасность своих детей.
Городская же квартира, даже отдельная, даже большая, часто оказывается со временем мала, особенно если детей появляется много, к чему, кстати, усиленно призывают сегодня власти со всех трибун. А если семья, живущая в маленькой квартире, захочет еще усыновить ребенка из детского дома, она вообще столкнется с неразрешимой проблемой, говорит депутат Госдумы, многодетная мама Наталья Карпович.
Вот у меня, допустим, 5 детей, у меня 3-комнатная квартира, но 4-й ребенок у меня из детского дома на опекунстве. Я не могу его усыновить, потому что мне жилищные условия не позволяют.
Квартирный вопрос существует, конечно, не только в России, но в развитых странах он выглядит совсем иначе. О том, как обстоят дела с жильем у молодых семей в Германии, говорит наш берлинский корреспондент Юрий Векслер.
Нужно сразу сказать, что квартирный вопрос, о котором говорил Воланд, в Германии никого не портит, ни старых, ни молодых. И проблемы жилья для молодой семьи как таковой не существует. Причина простая – в Германии нет недостатка жилья. Можно сказать, что жилищная проблема в стране решена. Самое главное преимущество социальной защиты в Германии заключается в том, что семьи, молодые или старые, с относительно низким доходом, имеют возможность получать специальное разрешение, по которому они могут въехать в так называемые социальные квартиры. И социальные дома, и социальные квартиры, построенные сравнительно недавно, и качество этого жилья ничем не отличается от качества квартир в других жилых зданиях. В немецком обществе укоренилось представление, что нормальная квартира – это наличие комнаты на каждого члена семьи, включая малолетних детей. То есть, если молодая семья с тремя детьми, значит, она должна претендовать на пятикомнатную квартиру. Так вот, если эта семья имеет доходы ниже определенной границы, то, соответственно, она и получит право въехать в пятикомнатную социальную квартиру. Преимущество социальной квартиры заключается в том, что социальные дома – это дома, которые построены частично на деньги государства, и тоже государство перенимает на себя часть реальной квартирной платы. Поэтому квартплата в таких социальных квартирах заметно ниже, чем в подобных обычных квартирах. Безработным, как и семьям безработных, получить социальную квартиру в какой-то мере даже легче. Они гарантированно получают разрешение на нее, а владельцы квартир и домоуправления гарантированы в том, что ведомство по труду будет исправно переводить за безработных квартирную плату. Приобретение собственного жилья, в частности собственного дома, это совсем другая проблема, и ее решение, безусловно, под силу только работающим людям. Но и здесь существуют программы поддержки государством, банковские программы. Эти программы позволяют работающим молодым людям осуществить мечту или желание построить собственный дом без особого напряжения. Бездомные, однако, в Германии тоже есть. Но это люди, которые сознательно избирают для себя путь бомжа. То есть они отказываются поддерживать общественный договор, по которому каждый здоровый человек заявляет о своей готовности работать. Итак, подытожим. У немецких молодых семей есть, конечно, множество проблем. Безработица, в некоторых местах трудности с детскими садами, но одной проблемы, жилищной, у молодых людей в Германии, семейных и несемейных, желающих жить отдельно от родителей, нет.
Говорил наш корреспондент из Берлина Юрий Векслер.
О том, как решают квартирный вопрос молодые российские семьи, рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Настоящий ад обрушился на штат Виктория.
Громко с жуткой казни нашего соотечественника подтверждают самое плохое.
Правозащитникам на горячую линию позвонили сослуживцы.
Новые нормы закона оговаривают равные условия для всех кандидатов.
Американский военный врач оценил состояние здоровья членов экипажа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».